Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Сегодня, в ближайший час, вместе с нами и с вами проведет Юлия Вербицкая, адвокат, коллекционер, основатель, председатель фонда поддержки искусств и музейной деятельности «Русские меценаты». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы с вами сегодня будем говорить, наверное, в первую очередь, не о вашей адвокатской деятельности, а об искусстве. И вы являетесь специалистом по авангарду, правильно? По русскому авангарду. Причем, что самое интересное, и это практически никому неизвестная тема, русский авангард в Средней Азии.
Все так. Ну, я изучала русский авангард и изучала последствия его распространения, наверное, если можно так сказать. Потому что период русского авангарда был очень короткий. Он составил порядка 32 лет. То есть с начала 20 века до 1932 года, когда Луначарским было принято решение о создании Союза художников. И авангард в центральной части России закончился. Мне стало интересно, что дальше, поэтому, конечно, поизучала.
А почему он закончился с созданием Союза художников?
Дело в том, что авангард, по сути, это протестные настроения, которые были выражены в разных видах искусства, в живописи, в литературе, в скульптуре, в архитектуре. Появились множество измов. Кубизм и в России вот эти явления совпали с тем моментом, когда общество требовало общество находилось в революционном состоянии, и волнения расшатывали существующую структуру власти. После того, как победили коммунистическая партия, после того, как Россия стала красной...
Даже не партия, а просто большевики.
Большевики. Разрушать не нужно. Возникла потребность не в разрушении, возникла потребность в созидании.
У меня было всегда впечатление, что авангардисты очень хорошо себя чувствовали в первые годы советской власти.
Воистину так. Более того, они возглавляли различные союзы художеств и прочее. В тот период времени, когда власть не устоялась, протест, отрицание всего существующего порядка вещей действительно было очень модно. Но примерно с 1920-х годов до 1932 года влияние авангардистов и реакция общества на их творчество очень быстро и кардинально изменилось.
И это связано, в первую очередь, с процессами, которые внутри страны происходили.
Политически,
да,
безусловно.
Это отказ от тех первоначальных политических идеалов, деклараций, которые были все 20-е годы, первые предреволюционные, первые послереволюционные. То есть мы видим, что политика в 30-е годы резко меняется. Соответственно, новой власти нужны... Власть, вернее, осталась старой, но с новыми взглядами. И нужно новое искусство.
Новой власти нужно новое искусство. Абсолютно так. И все чаще начинают возникать такие лозунги, что как вы можете рисовать революцию в квадратиках, в кружочках. Это непонятно классу рабочих и крестьян. Нет того образа, к которому привык русский человек на протяжении последней тысячи лет, понятного, красивого, узнаваемого и внушающего положительные чувства. Потому что авангард – это всегда излом, это некий надлом, это изменение существующей структуры вещей, это бесконечные лозунги очень агрессивного характера. Мы отменим старый мир, мы его разрушим до конца, до основания, построим новый. Как Казимир Северинович Малевич, я знакомилась с его воспоминаниями и письмами, он писал, что всю существующую систему искусство я отторг, я ее разрушил, вот создал новое искусство, это абсолютное, супрематизм, точка, квадрат, и некие объекты, застывшие на плоскости.
Ему так казалось, что он сумел создать новую систему, или он действительно ее создал?
Если честно, мое субъективное мнение, я думаю, что он был очень талантливым конъюнктурщиком. Угу. Дело в том, когда он получал художественное образование, у него были определенные проблемы, например, с изображением формы. То есть рисовальщиком он был очень и очень посредственным. Уходя от этого, на определенный период времени он увлекся импрессионистской техникой. И если вы посетите Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу,
что важно, да, где у нас авангард собран,
вы увидите нестандартные работы, немножко похожие на Ренуар, чем-то похожие на Мане, такое отсутствие формы, игра с краской. Он был неплохим колористом.
Это ранний Малевич.
это ранний Малевич. И потом, когда возникает некий суд-заказ на отрицание всего существующего, работая над оперой Крученых, была интересная постановка «Победа над солнцем», создавая декорации, просто закрашивая неудавшуюся, у него получается форма. И ему приходит абсолютно гениальная идея поставить эту форму во главу угла. И дальше на выставке 010 произошел очень интересный момент.
Здесь надо пояснить, что это за выставка.
Выставка 010 – это одна из первых выставок авангардных художников. Там были представлен супрематист Малевич и Татлин, которые между собой очень не дружили. И, собственно, с этой выставки авангард признан состоявшимся явлением в России.
В Петербурге она проходила.
Да. Когда ее готовили, помещение, ну, классическое абсолютно для всех русских, от дворца до избы, устройство помещения, где существовал красный угол, в котором стоял иконостас и икона, был и в том помещении, которое представили под выставку 010. И в своем, ну, некотором таком раже, потому что отрицание всего, отрицание монархии повлекло и отрицание традиционной веры православной, Малевич вот в этот красный угол поставил свой черный квадрат и сказал, что это новая икона века. Учитывая, что реакция общества была неоднозначной, потому что...
До сих пор она очень неоднозначна.
Это мерзкая выходка. Это очень некрасивая выходка.
А, вы имеете в виду реакцию общества неоднозначна на то, куда
даже
он поместил черный
момент,
квадрат? Или на сам черный
момент,
квадрат?
Даже в тот момент реакция общества, ну как это, оскорбление святыни, это оскорбление того, в чем люди были рождены и росли. Несмотря на то, что они были взрослые, есть вещи, которые не принято трогать, есть правила, которые не принято нарушать. Малевич их нарушал и делал это осознанно. И знакомясь с личностью, потому что говорить о том, что он был изобретателем черного квадрата, не вполне корректно. За 100 лет до него, за 200 лет до него были художники, которые экспериментировали с формой, создавали черные, желтые, зеленые, там всевозможные красные квадраты.
Почему их квадраты не остались в истории, а квадрат Малевича нам широко известен? Он, я не знаю, сколько он черных квадратов сделал? Вот в Третьяковке один.
Порядка 8.
Порядка 8
всего? Порядка 8. Есть некое количество, которое ему приписываются, но не подтвержденные. Почему? Вот тут я юридическую тему верну. Ведь подделать такой изумительный квадрат, очень сложный по технике исполнения, дело нескольких часов. Современные технологии позволяют создать кракелюры, то есть такие трещинки на холсте, воспроизвести абсолютно все. Есть принтеры, которые печатают краской, воспроизводя и неровность холста, и неровность нанесения масляных красок, вот учитывая процесс их высыхания.
То есть существуют технологии, которые позволяют даже на уровне печати воспроизвести живописное полотно.
Абсолютно. Да, Китай фальсифицирует абсолютно все. Поэтому я думаю, что работа Малевича, есть, конечно, эксперты, которые между собой спорят. Одни говорят, да, вот эта работа атрибутирована, как работа Малевича, другие говорят, не уверены. Мы не знаем.
Главное, в Третьяковке все-таки Малевич.
Написано, что да.
Написано,
что да.
Вы знаете, есть такой анекдот, извините, что мы как-то градус снижаем немного, но когда некий мужчина, приехав в Неаполь, купил прекрасную картину эпохи Возрождения, а потом, чтобы ее перевезти через границу, попросил местного умельца намалевать пейзажик Неаполя такой незамысловатый. Ну, тот ему нарисовал, приезжает в Москву, отдает его на расчистку, ему звонят и говорят, вы знаете, так вышло, вместе с пейзажиком Неаполя сошла и картина эпохи Возрождения, а под ней оказался портрет Муссолини. Продолжать? Вот мне кажется, что здесь примерно такая же история.
Итальянцы, кстати, одни из первых традицию вот это вот создание фальсификата возвели в абсолют. Дело в том, что с 18 века английские путешественники начинают, богатые аристократы, они начинают путешествовать по Европе, обязательно заезжая в Италию, обязательно знакомятся с образцами высокого возрождения и обязательно увозят с собой некий сувенирчик. Либо это какая-то небольшая статуэтка бронзовая или мраморная, либо это какой-то вот пейзажик, конечно, 14-15 века.
Безусловно. Не важно, что куплено на набережной.
Не важно. неважно. Неважно, потому что на набережной как раз, вот, ну, как сейчас, да, где-то у бабушки нашел на чердаке, поэтому я точно знаю, что это вот тот самый русский авангард.
Это, вы знаете, все сейчас так. В Москве такая процветает, такой бизнес процветает у рабочих, в основном выходцев из Средней Азии. Это очень удобно, потому что программа «Моя улица», все перекопано, и вот ребята ходят по улицам и продают монетки 19-18 веков, якобы найденные в результате работ по «Моей улице».
Да.
И, я не знаю, уже Китай, уже не только Китай, наверное, где-то в Подмосковье целые предприятия,
цеха
да, штампуют монеты Александровские, Екатерининские. Причем, опять же, технологии-то все есть, чтобы их состарить. Если принтер уже есть, который может текстуру повторить полотна, то уж технологию состарить монету 18 века, вернее, монету, отпечатанную в 2017-м, и сделать в нее монету 1793 года не так сложно.
У меня встречный вопрос. Если вы не специалист в нумизматике, вам эта монета с непонятной историей зачем?
Нет, мне абсолютно ни зачем.
Покупателю.
А
ведь
покупателю?
Если это бизнес, то есть огромное количество людей, которые желают приобщиться к прекрасному, это все покупают. Ведь это вещи немыслимого происхождения, непонятного.
Зачем? А смотрите, здесь как раз еще очень важный аспект есть. Если человек не разбирается в живописи, если он не коллекционирует, но вдруг у него появляется возможность, у него появляются деньги, он может приобрести себе одну, две, три картины известного художника. Пускай, ну, пускай не очень широко известного. Опять же, целое поле деятельности для мошенников в интернете — продавать таким людям с запросами и с определенным финансовым положением вот такие картины. Точно так же и здесь, с монетками, мне кажется. Есть
что
возможность купить, пусть будет.
Здесь есть один уникальный способ. Я с радостью с огромной им делюсь с вами, с радиослушателями. Если вы хотите купить правильно, купите у художника в мастерской. Потому что если художник умер, и если эта работа не очень дорога, вы никогда не будете заниматься составлением экспертного анализа, получением мнения различных экспертов. Зачем? Либо вы покупаете картинку, которая стоит ничего, но тогда это надо понимать, что просто вот приятная картиночка, которая стоит ничего. Либо, если вы пытаетесь купить ценность, обоснуйте ее стоимость. Для работы, для художественного произведения это ценность провинанс, история бытования. И когда вы приходите к художнику, а художников сейчас после распада Советского Союза просто огромное множество, очень хороших, работы которых закупали Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Русский музей. Они сейчас возрастные, они сейчас буквально умирают с голоду, не умея себя представить на рынке.
И не сказать, что очень возрастные многие из них, лет по 50-60
всего. 80, да. Кому-то 90.
А кто-то и моложе, их работы тоже покупали. И до сих пор живого художника можно купить, да, это правда. Но ведь как это обычно происходит? Покупается для того, чтобы гостям сказать: а это у меня Зверев вон висит, между прочим.
Или Казарин.
Ну да.
Прекрасно. Что касается, например, вот ну, да, простой пример.
И никто не будет, конечно, тут заниматься составлением каталога, описания, фиксации. Никто, естественно, не будет заморачиваться. Просто гостям сказать: вот у меня Зверев.
Простой пример. А художник Зверев, который умер, и художник Казарин, который в настоящее время жив и способен подтвердить подлинность своих работ. Они были, ну, буквально как братья. Они работали в очень похожей манере. И искусствоведы долгое время наблюдали, кто все-таки из них. Вот, потому что манера у обоих очень похожа. Их часто путают. Даже подпись часто путают. Если у вас есть возможность купить
буква
с перспективой,
там
конечно, Казарина. Потому что если вы покажете Зверева на стеночке, ехидный ваш гость скажет: ну да-да-да. А ты уверен, что это вот Зверев? Потому что вот этого Зверева я так слышал, я, конечно, не специалист, но все же я скажу, его во всех переходах продают. А ты его где взял?
Как один мой очень хороший товарищ в свое время называл вот такое искусство, нет, не про Зверева, а вот про то, что продается, живопись переходного периода. То, что в переходах обычно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Юлия Вербицкая, адвокат, коллекционер, основатель и председатель фонда поддержки искусств и музейной деятельности «Русские меценаты». Ну, вообще, мы сегодня говорим об авангарде, мы так в сторону ушли. Давайте вернемся к авангарду. И по порядку, все же, мы как-то сразу к 17-18 году перешли, там, к постреволюционным событиям, а все же зарождался он, когда... Зарождался же он не в России, он пришел в Россию. Откуда?
Из Франции. Из Франции. Конечно, из Франции.
Из Франции. А вот как происходил этот переход? Почему?
С вами удовольствие общаться, потому что действительно Россия – это та страна, которая воспринимает иностранное влияние как песчинку и облекает в некое подобие жемчужины, являя миру совершенно иной и очень интересный такой результат. Откуда появился авангард в России? Из Франции. Кто привез? Крупные купцы-меценаты, такие как Морозов, Щукин, Рябушинский, которые, интересно, но факт, поехали во Францию и первый раз, и последующий, для того, чтобы улучшить свои коммерческие дела. Дело в том, что многие из них были обладателями текстильных мануфактур. В тот период времени научились печатать рисунок на текстильной промышленности, и между ними шло соревнование. Как между фарфоровыми заводами, то же самое и с текстилем. Нужно было напечатать что-то такое красивое, такой своевременный, яркий, изящный, модный рисунок, чтобы вот именно эти ткани этого промышленника стали покупать. Купцы поехали на первую, на всесоюзную выставку. Она была в Париже, она была в Лондоне. А посмотрев на классические сюжеты, которые довольно сложно воспроизвести, потому что это сложная форма, перспектива, цвета, они обратили внимание на салон отверженных. Там, где рисунки были приведены к примитиву, они были очень обсуждаемы в сообществе, соответственно, были модные, и они пошли в мастерские к художникам. Одним из самых первых ярких и безумно скандальных стал Матисс. Когда купили его полотна «Танец и музыка» и привезли сюда, разместили его в доме Морозова, Морозов сделал следующий шаг, который скандализировал общество. Он открыл свой дом уже с неплохой коллекцией. И, конечно, самый скандальный Матисс вот с этими странными розовыми телами обнаженными, он открыл их для посетителей. И все московские художники, питерские, кто были интересующиеся, они пошли на это смотреть и слушать. Они были поражены абсолютно, потому что Матисс, как настоящий француз, он довольно быстро поднял цены на свои работы. Потому что после Морозова у Матисса захотели купить почти все. И его работы стоили очень дорого. Стоимость панно была сопоставима со стоимостью недвижимости. И русские художники, для того, чтобы вот эту вот волну воспринять, переосмыслить, тоже, кстати, потом было и с футуризмом, они стали ставить свои революционные эксперименты для того, чтобы привлечь к себе внимание, эпатировать и шокировать публику.
Вот в подтверждение ваших слов мне очень нравится цитата из Федора Ивановича Шаляпина. «Российский мужичок», ну, я так ее подскращу чуть-чуть, «российский мужичок, вырвавшись из деревни, начинает сколачивать свое благополучие будущего купца или промышленника в Москве. Сначала он торгует сбитнем на хитровке, продает пирожки на лотках, льет конопляное масло на гречишнике, ну и так далее. Дальше его трансформация, как он проходит через трактир, заводит свое собственное дело, его не смущает, каким товаром ему приходится торговать, сегодня иконы, завтра чулки, послезавтра янтарь и книжечки, а потом у него уже лавочка, заводик, потом он уже первый гильдии купец, но подождите, его старший сынок первым покупает Гогенов, первый покупает Пикассо, первый везет в Москву Матисса, а мы, просвещенные, смотрим со скверно разинутыми ртами на всех непонятных еще нам Матиссов, Мане и Ренуаров, и гнусаво критически говорим «самодур», а самодуры тем временем потихонечку накопили чудесные сокровища искусства, создали галереи, музеи, первоклассные театры, настроили больницы приютов на всю Москву.
Браво. Все вот. Так.
Все именно так, да. И это как раз тот самый конфликт просвещенного дворянского общества, которое вымирало просто на глазах, да, и вот этих ребят из деревни, которые шагнули в город, а потом стали теми самыми промышленниками-предпринимателями, которые, я так понимаю, в том числе и перенесли тот самый зарождающийся русский авангард, вернее, перенесли из Франции на русскую почву авангард.
Все так. И есть еще один интересный момент. Составляя свою коллекцию, делая выставки, я обратила внимание на музей провинциальный по двум причинам. Во-первых, провинциальные музеи обладают очень интересными коллекциями произведений авангардных художников. Почему? Мы еще не раз в разговоре вернемся к 1932 году, поскольку они были объявлены формалистами. И они сами, и их полотна, они были максимально удалены. Какая-то часть была уничтожена, какая-то часть полотен была в порядке разнарядки, направлена по разным провинциальным музеям для создания неких таких клубов культуры, точек притяжения.
А простите, что перебиваю, да. Правда ли, что в провинциальных музеях, вот насколько я слышал, в советское время фонды комплектовались примерно по следующим принципам. Вот, ну, условно, музей в городе Энск нужен. Два Шишкина, один Перов, ну, понятно, что вряд ли именно Перов, да, там пара школа, картин Полена, школа. Да, передвижники. А, кто-то из Полена, что-то из Поленова, что-то из Круга-Васнецова, и таким образом формировались запасники провинциальных музеев.
Все так. Но есть еще вторая часть, самая интересная. Почему я продолжила вашу мысль о конфликте буржуазии и аристократов? Как правило, приведу блестящий пример. Серпуховский историко-художественный музей. Как правило, музеи возникали не на ровном месте. Они возникали в каком-то красивом особняке, который был национализирован и который уже коллекцию предметов изящного искусства имел. Ну так вот, к концу 19-го, началу 20 века движущая сила общества, буржуазия, самая активная, самая агрессивная, самая богатая, выкупала коллекции у аристократов и разорившихся потомков их родов. Потому что аристократы вели образ жизни беспутный, крестьянская реформа подорвала их благосостояние, а купцы наращивали. Например, старообрядцы, которые представляют очень интересным с точки зрения такой социальной политики феномен, они сделки не подписывали. У них то самое слово купеческое.
Ударить по рукам.
Да. Они торговались до последнего. Они были жесткие, они были скупые, они вели очень сдержанный, скромный образ жизни. Они, как правило, дети их заключали союзы между собой, чтобы вот распространение веры, превращение ее в светскость, некое такое осветление не допустить. Все как копилочка, все к себе. И особняк Моряевой или Мараевой в Серпухове, вот теперь это музей. Там есть французы 18 века.
Потому что они там были.
Да, там есть голландцы, там есть великолепный флорентийский кабинет эпохи Возрождения. Это все коллекция Мараевой и ее семьи.
Да, кстати говоря, да, ведь это же правда. В Городце, в Нижегородской области, чудесный историко-художественный музей. А все это потому, что в этом доме когда-то это принадлежало все, ну, половина, наверное, из этого принадлежала бывшим владельцам. А потом уже все-таки вот этот принцип...
Добавили разнарядочки, да. Конечно, чтобы все виды и пласты художественного искусства России и СССР были представлены.
А авангард, все-таки к авангарду возвращаясь.
Авангард разослали по музеям, потому что, ну, как-то вот избавляться от культурных ценностей, ну, все-таки нехорошо. Потом надо понимать, вы очень тонко подметили, что эти художники, художники-авангардисты, впоследствии они были объявлены формалистами, они были председателями Союза художеств, они были какими-то чиновниками, то есть они очень близко состояли всегда при власти, хотя об этом сейчас говорить не принято, умалчиваются. И на всякий случай, ну, все-таки не гитлеровской Германии, чтобы устраивать публичные сожжения, их отправляли какие-то музейчики захолустные, подальше, и они там лежали в запасниках. Потому что то, что вы видите в музеях, это часто не более чем 10%
да,
от того, что музей имеет на самом деле.
Но они иногда в какие-то тематические выставки, временные экспозиции попадали?
Конечно, это задача музея. Периодически их одергивали, говорили, а вот это вот уберите. Это все зависело от позиции директоров музеев. Если это был человек, которому авангард нравился, был приятен, он как-то вот аккуратно добавлял, выделял уголочек экспозиции. Например, говорил о том, что да, это определенный такой, ну, детский этап развития искусства. Да, вот люди, не имеющие художественного образования, они пришли, начали вот от такого не вполне понятного, не очень красивого, они пришли к прекрасному соцреализму, где все ясно, понятно, очень реалистично.
Это мы видим на примере некоторых архитекторов, которые строили прекрасно в стиле конструктивизм, но потом, ничуть не гнушаясь этим, отошли от принципа конструктивизма к сталинскому ампиру. хорошему,
и
но
тоже
другому.
Прекрасно, и все нравится, потому всё что все имеет право на существование, и все хорошо в определенный период.
Ну, как вот, простите, да, с Ладовским, да, он же ничего в своей жизни практически не построил, да, замечательный, великий архитектор, у которого построено несколько домов, два из них как раз это сталинский неоклассицизм на Тверской улице, все.
Прекрасно.
И не сохранившаяся станция метро Лубянка. Давайте продолжим с вами этот разговор через минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио Юлия Вербицкая, адвокат, коллекционер, председатель фонда поддержки искусств и музейной деятельности «Русские меценаты».
Светлый вечер. На радио «Вера».